Добрый день, уважаемые радиослушатели. Меня зовут Ольга Войцеховская. В эфире программа «Счастливая семья». Сегодня у нас в гостях Татьяна Знак, заведующая отделом музейно-мемориального комплекса памяти жертв политических репрессий Музея истории Екатеринбурга, секретарь Межрегионального общественного совета по развитию музейно-мемориального комплекса памяти жертв политических репрессий в Екатеринбурге, член комиссии Свердловской области по восстановлению прав реабилитированных жертв политических репрессий, член правления Свердловской областной общественной благотворительной организации пенсионеров и инвалидов «Ассоциация жертв политических репрессий», волонтер проекта «Последний адрес», член общества «Мемориал». Мы пригласили сегодня в гости Татьяну, потому что завтра состоится день памяти жертв политических репрессий. День памяти жертв политических репрессий – это памятный день, в который проходят траурные акции и памятные мероприятия, посвященные памяти людей, погибших и пострадавших в ходе политических репрессий. В этот день вспоминают миллионы людей, которые были необоснованно подвергнуты репрессиям, отправлены в исправительно-трудовые лагеря, в ссылку, лишены жизни в годы сталинского террора и после него. Татьяна, давайте уточним, о каких политических репрессиях идет речь, именно вот когда мы говорим об этом дне памяти.
Согласно закону о реабилитации жертв политических репрессий, политическими репрессиями признаются различные меры принуждения, применяемые государством по политическим мотивам в виде лишения жизни или свободы, помещения на принудительное лечение в психиатрические лечебные учреждения, выдворение из страны, лишение гражданства, выселение групп населения из мест проживания, направление в ссылку, высылку и на спецпоселение, привлечение к принудительному труду в условиях ограничения свободы, а также иное лишение или ограничение прав и свобод.
Когда начались репрессии?
Датой начала советских репрессий в соответствии с законом о реабилитации жертв политических репрессий является день Октябрьской революции, 25 октября по старому стилю, 7 ноября по новому стилю 1917 года. В 1920-1950-е годы жертвами политических репрессий стали миллионы граждан. После смерти Сталина речь идет уже о нескольких тысячах человек. Последнее политическое дело было начато против известной участницы диссидентского движения Валерии Новодворской в апреле 1991 года и прекращено 23 августа 1991 года. Эта дата законодательно закреплена законом о реабилитации жертв политических репрессий, который гласит: «Целью настоящего закона является реабилитация всех жертв политических репрессий, подвергнутых таковым на территории Российской Федерации с 25 октября 7 ноября 1917 года, восстановление их в гражданских правах, устранение иных последствий произвола и обеспечение посильной в настоящее время компенсации материального ущерба». Об этом законе хочется еще немного сказать, так как этот закон был очень важен для нашей страны. 30 лет назад, 18 октября 1991 года, президент РСФСР Борис Ельцин подписал закон о реабилитации жертв политических репрессий, который вернул честное имя миллионам человек. За годы советской власти миллионы людей стали жертвами произвола тоталитарного государства, подверглись репрессиям за политические и религиозные убеждения, по социальным, национальным и иным признакам. Осуждая многолетний террор и массовое преследование своего народа, как несовместимое с идеей права и справедливости, Федеральное собрание Российской Федерации выражает глубокое сочувствие жертвам необоснованных репрессий, их родным и близким, заявляет о неуклонном стремлении добиваться реальных гарантий обеспечения законности и прав человека. Вообще, процесс реабилитации жертв политических репрессий начался в 1956 году после доклада первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева о культе личности и его последствиях на 20-м съезде КПСС. После завершения хрущевской оттепели и прихода к власти Леонида Брежнева процесс реабилитации практически прекратился. Он возобновился в 1990 году после подписания указа президента СССР от 13 августа 1990 года. И вот 18 октября 1991 года, то есть буквально на днях мы отметили 30 лет, был принят закон РСФСР о реабилитации жертв политических репрессий, который действует и поныне.
Можете привести примеры известных людей, с которыми так поступили?
Ну, людей таких очень много, разных профессий. А среди известных людей, конечно, хочется прежде всего назвать отца советской космонавтики Сергея Королева, Андрея Туполева, легендарного создателя самолета, Николай Вавилов, На момент своего ареста в августе 1940 года великий биолог был членом Академии в Праге, Эдинбурге, Галлии, конечно, СССР. Николай Лихачев, знаменитый русский историк, палеограф и искусствовед. На свои средства Лихачев создал уникальный историко-культурный музей, который затем передал в дар государству. Даниил Хармс, поэт Осип Мандельштам, Николай Гумилев, Николай Заболоцкий, режиссер Всеволод Мейерхольд. Есть его воспоминания, вернее, не воспоминания, а написанные записки из тюрьмы. «Меня здесь били. Больного 60-летнего старика клали на пол лицом вниз, резиновым жгутом били по пяткам и по спине. Когда сидел на стуле, той же резиной били по ногам. Боль была такая, что, казалось, на больные чувствительные места ног лили крутой кипяток», – писал он.
Было ли нагнетание атмосферы в средствах массовой информации?
Конечно, истерия бушевала по полной. Поиски врагов, как внешних, так и внутренних. И, конечно, желание народа растоптать, расстрелять. И это все подогревалось, конечно, прессой. Вот я принесла фрагмент газеты «Уральский рабочий» от 10 июня с такой выпиской: «Советский народ требует уничтожить врагов социалистической родины, правотроцкистских наемников фашизма». То есть поиски шпиона, шпиономания, она просто захватила страну.
На многолюдных митингах хирургов, железнодорожников, трудящихся городских предприятий и организаций «Чусовой», где обсуждаются материалы судебного процесса над главарем право-троцкистского блока, гневно звучат выступления патриотов социалистического отечества. Кучка мерзких предателей Родины просчиталась, сказал Стахановец, то есть тут дальше не видно. «Дорого заплатят гнусные убийцы за кровь лучших сынов советского народа. В единодушно принятой резолюции, требуя расстрела бандитов, пишут: никогда не сбыться подлым мечтам фашистских поджигателей, никому не поколебать мощь свободной страны Советов». Никакой пощады. «Смерть изменникам» заголовки. «Их судит весь народ». Фрагмент газеты «Уральский рабочий».
Возвращаясь к персоналиям, хочется сказать о том, что местные истории собраны в книге «Музей истории Екатеринбурга. Большой террор в частных историях жителей Екатеринбурга». Именно жители Екатеринбурга, родственники этих жертв, хотя родственников осталось мало, можно сказать, потому что... Ну, во-первых, и годы, и сама система.
Время-то идет.
Да, время идет. Но еще есть родственники. Вот тот Андрей Жбековский, например, ему больше 90 лет, и у него пострадали дедушка, мама и папа. То есть сначала забрали отца Жбековского Андрея Павловича, затем маму Жбековскую Наталью Федоровну. Она была пианисткой, трое детей, красивая женщина. Ей сказали, что вам дали свидание с мужем. Оденьтесь понаряднее, и вы можете с ним встретиться. Она оделась понаряднее, больше ее никто не видел. То есть ее точно так же расстреляли. Потом дедушка Мухин Федор Федорович, герой Первой мировой войны, настоящий боевой генерал, защищавший родину. Он был парализован к тому времени, 70-летний старик. Его тоже утащили и расстреляли. Все они расстреляны в разные дни, и, наверное, брошены в разные ямы. Имена их увековечены. И вот у нас таких историй, то есть 100 воспоминаний собрано в книге. Сейчас мы готовим вторую книгу.
Где эту книгу можно приобрести?
Ну, к сожалению, книгу эту приобрести невозможно, потому что она была издана по условиям гранта книги не продаются. Конечно, хочется, чтобы сейчас был издан двухтомник, чтобы можно было приобрести эту книгу, потому как мы снова собрали еще 100 интервью. Это такая сложная, тяжелая работа, и хочется, чтобы результат этой работы все-таки был виден. Не то, чтобы он разошелся по частным полкам, по частным шкафам, а чтобы люди тоже видели,
конечно,
эти наши результаты. В этой книге самое главное – это первая статья Виктора Михайловича Кириллова «Узаконенное бесправие». Как раз это научная статья, это профессор, который всю жизнь занимается этой темой, и он теоретически изложил всю суть правоприменительной практики советского государства в 1917-1950 годах, как раз о том, о чем мы говорили с вами. То есть эта статья научного содержания, и можно ее каждому прочитать, ознакомиться с этой системой, как она формировалась и во что превратилась.
Угу.
Вот. Ну и, конечно, 100 историй вот этих, которые тоже интересны. Каждая история неповторима. Есть священники, есть, значит, разные национальности, есть люди, которые просто арестованы, есть раскулаченные. И, конечно, много расстрелянных. Вот. Так что боль людей здесь вся есть.
А вот вы мне еще сказали перед записью передачи о деле истинных православных христиан. Что это за дело?
Ну, их обозвали сектой. Это люди христианских убеждений, которые не приняли советскую власть, но они не пошли против нее, так как их убеждения не позволяли им убивать, бороться. Они просто отошли от этой государственной системы, спрятали своих детей в скиты к монахам, ну, продолжали работать на каких-то рабочих специальностях, чтобы зарабатывать средства к существованию и как бы сохранить свою веру в детях. Ну, их всех арестовали, и такое довольно-таки толстое дело, и сведения о них я не нашла в книге памяти. Дело это требует изучения, конечно, историков, потому что его надо тщательно изучить, а само как бы количество этих людей, оно просто вот потрясает и угнетает.
А вот ваш личный интерес, почему вы обратились к этой теме?
Ну, у меня репрессированы все мои предки. Я немного об этом знала, занималась совершенно другими делами до того, как узнала об этом. И вот однажды в 2014 году я пошла на акцию «Возвращение имен». Угу. Акция «Возвращение имен» проводится ежегодно 30 октября около Ленина, 17. Это общество «Мемориал» ее проводит. Зачитывают списочки людей, которые расстреляны или арестованы в те годы. Просто имена на бумажечках, такие на листочках. Я подошла, зачитала это имена эти. Отошла, был снег. Я, значит, сходила в кафе, вернулась. И вот так вот буквально вся в чувствах, подняла голову к небу. И буквально такой внутренний вопль, можно сказать, души. Ну почему, Господи, ну почему мы так живем? Почему мы не ищем своих близких? Я же могла своей маме сказать, чтобы она искала своего отца.
Да.
Потому что никаких данных о нем не было. Ну, какие-то отрывочные сведения о том, что вроде бы священник, вроде бы где-то в ссылке, где-то как-то. Ну, конкретно никто ничего не рассказывал. Хотя уже закон был принят, и как бы можно было что-то как бы говорить. Собственно говоря, было разрешено говорить на эту тему. Мы много узнали тяжелой правды об этом и могли бы сами поискать о своих родственниках. Ну, вот это вот ежедневный вот быт, он закручивает людей и, как бы сказать, люди отодвигают на задний план эти такие важные моменты. Вот. И буквально тут же я услышала фамилию моего деда и имя, отчество. Вы не поверите, вот прям буквально этот вопрос я тут же...
Прямо на этой акции, где вы
прямо
были?
Прямо вот после этого вопроса, Господи, ну почему мы так живем, почему мы не ищем близких? Вот я вот так вот это у меня звучало. Вот если бы я пропала, меня бы никто не искал, как бы это вообще выглядело? И читают Черепанов Михаил Спиридонович. Годы рождения совпадают. У меня прям буквально, можно сказать, руки-ноги затряслись. А уже темнело. Я побежала, нашла эту девочку. Спросила, кто это, где это, что это вообще, кто за организаторы. Она мне сказала, что есть общество «Мемориал». Я нашла это общество. Анна Яковлевна Пастухова еще была жива тогда. Вот. Она мне сообщила, что в архиве есть такая книга памяти. Книга памяти жертв политических репрессий. Это 10 томов людей. Ну, сейчас я уже знаю по своему опыту, что там не все люди содержатся в этой книге памяти. Но в тот момент меня даже это количество впечатлило, конечно, там десятки тысяч человек. Вот. И там, значит, данные о моем дедушке Черепанов Михаил Спиридонович, священник, отправлен в ссылку на Урал, написано, на 3 года. Он из Красноуфимского района был. Вот. Я ознакомилась с делом, взяла племянницу, мы, значит, все прочитали. И куда дальше? Значит, я стала писать в разные архивы. Архивы мне не отвечали, нет дела, нет дела. И тогда, значит, я узнала из средств массовой информации о том, что есть такой Денис Карагодин, который целое следствие провел по поводу прадеда. Всех нашел, буквально всех виновных, вплоть до водителя, кто отвозил трупы, кто следователь, кто стрелял, кто что. И меня так это вдохновило, что я как бы не одна в таких поисках. Я написала просто через госуслуги ФСБ в Москву, что, ну, куда делся-то человек. И мне буквально звонят на мой новый номер с ФСБ из Тюмени. Приходите завтра знакомиться с делом. Хотя я во все архивы в Тюмени писала. Потому что у меня мама родилась в Тюменской области. В Тюменской области, ну, это как бы сейчас это город-то какой у нас, как называется? Ханты-Мансийск. Тогда это Самарова была. Самарова. Сейчас это Ханты-Мансийск. Совершенно как бы новый город. Они там все это снесли. были, был рыбкомбинат, и вот эти вот деревянные ветхие дома, и там жили вот эти поселенцы, работали в основном на рыбкомбинате. И вот дата, получается, если в 29-м его выслали, значит, а она родилась в 33-м, то есть на 3 года, получается, как раз ровно даты совпадают, что бабушка туда поехала, получается, и, значит, вот я туда и писала, собственно говоря, раз мама там родилась.
Ну да.
В честь чего она бы там родилась, когда они вот отсюда.
Угу.
Вот я говорю, ну я как, я к вам могу завтра прийти, я в другом городе вообще живу. Вот, нет, срочно, срочно, срочно придите. Видимо, они получили все-таки нагоняй за то, что закон-то действует, а формально люди на местах. Ну, им, может быть, не хочется, может быть, я не знаю, по каким причинам они его не исполняют.
Как-то они не мотивированы.
Они не мотивированы исполнение этого закона. Вот когда вот сверху они получат нагоняй, они, конечно, очень хорошо работают. Срочно приходите. И вот я опять же побежала в мемориал. Анна Яковлевна организовала билеты, поездку, и мы поехали втроем. Вот. Ну, следует сказать, что архив ФСБ значительно отличается от нашего архива. У нас единственный уникальный архив, значит, Государственный архив административных органов, значит, Свердловской области, он гражданский. В принципе, любой изучающий эту тему может ознакомиться с делами, которым более 75 лет.
Угу.
Но в архиве ФСБ никакой желающий не ознакомится, только родственник, предъявив все документы, которые подтверждают родство. И сама атмосфера, конечно, совершенно другая. Здесь ты в мирном архиве, никаких у тебя решеток и никаких дежурных, ты не чувствуешь, что ты как будто бы арестован. Угу. Нормальный, мирный человек пришел за стол гражданский.
Так.
Вот. А там у них, значит, это все там все сурово. Значит, кругом эти стекла тонированные, кругом, значит, грубые такие охранники. Такая комната, значит, для явки с повинной. Образец явки
и
с повинной.
Там.
Да, перед глазами. Ты сидишь за таким столом. Все такой советский антураж, такой графин. Заплесневелый, граненый, стеклянный, с зеленой водой стоит. Как в фильмах, знаете, наших советских, давнишних, на которых я выросла, собственно говоря.
Угу.
Преступники вот так сидели.
Угу.
Так сидишь, значит, с содроганием. Она принесла дело, и, значит, дело скреплено такими, значит, скрепками. Я принесла с собой копию этого дела. Значит, мой дед Черепанов Михаил Спиридонович был объявлен руководителем вот этой вот группы, значит, врагов народа. Ну, список был заготовлен на 7 человек.
Угу.
Ну, видимо, когда приезжала эта машина арестовывать людей в этот поселок, трое, видимо, уже сбежали или как, или просто они их не добрали, а план надо было выполнять. Ну, в общем, цифры стоят 7.
Угу.
А людей 4. Значит, мой дед Черепанов Михаил Спиридонович. Ну, во-первых, следует сказать, что трудно назвать дедом 40-летнего человека, когда мне уже под 60 вот в следующем году будет. То есть это как в сыновья мне человек годится, но поскольку вот переживший вот это все, и я его в глаза не видела,
угу.
и как бы его надо вернуть в свою семью, ну, как бы и любить. Получается, потому что как бы... А если ты не видел человека, ты не можешь его любить. Ну, я бабушку очень сильно любила, поэтому через бабушку и через ее вот эти отношения... Она была очень верующим человеком. Я, соответственно, и дедушку люблю.
Она рассказывала о нем?
Она не рассказывала. Было не принято рассказывать.
А почему?
Потому что все боялись. И даже моя мама, что меня потрясло еще в первом архиве, она ознакомилась с делом в 1996 году. В 95-м. В 1995 году есть листочек, ее почерком заполнен, что она ознакомилась с делом. И умерла она в 2006-м, и ни слова об этом не сказала. Они умерли с этим страхом.
А чего они боялись?
Мне они боялись повторения, до сих пор люди боятся. У нас есть случаи, когда люди дают интервью в книгу, а потом не дают разрешения на публикацию. Вот недавний случай, когда я беседую с женщиной, она говорит, все вернется.
В смысле? А, все вернется?
Все вернется, да, 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 да. То есть мы, значит, потратили столько времени, столько усилий на эту... Ну, взяли интервью, обработали, все, значит, уже собрали, а человек не хочет публиковать.
А тогда в чем была их мотивация дать интервью? Выговориться?
Ну, они сначала решили, а потом с семьей поговорили, и чаще всего семья сказали, зачем тебе это надо? А мы вот, а дети, а как там, а мало
Но
ли
это
что?
Же было давно, уже все переосмыслено, вышел закон, чего еще бояться?
Ну, есть люди, которые боятся. Есть люди, и их много.
И много таких вот было ситуаций, что вы уже для книги взяли интервью, а и получили отказ?
Ну, в первой книге одно,
это уже
а
много.
В этой два.
Много.
Угу. Вот мы сейчас как бы, ну, одни вроде еще колеблются, но одна железно сказала нет. Когда уже все получено, сделано, как бы. Есть на той стадии, когда ты договариваешься, он вроде да, нет, и как бы много таких.
Угу.
То есть ты звонишь 10 человекам, из них только 2 соглашаются, во-первых. Потом из этих двух еще тоже как бы они колеблются. Но они не дали, они как бы раздумали и не дали. А тут человек дал, говорил. Это не с одного дня, потому что это как бы... Потом еще что-то вспоминает, еще что-то вспоминает. Угу. Несколько раз приходится ездить, несколько раз приходится как бы...
Вот это да.
Да. Это потому что тяжелая тема, которая есть. Люди, которые говорят, что спасибо вам большое, я никогда никому об этом не рассказывала. Никогда и никому.
Они благодарны за то, что вы выслушали, да. То, что у них была возможность выговориться, рассказать. Да. А это вы непосредственно вот к родственникам, да, этих жертв?
Угу. Угу.
И они свои воспоминания какие-то рассказывают о том, как это было, как они потеряли своего родственника.
Да. Что они знают об этом?
Что они знают?
Есть дети, а есть уже внуки и правнуки. Внуки и правнуки со слов родителей рассказывают. Конечно, они иной раз говорят, я же столько не знаю, это же не воспоминания это получается. Я говорю, ну, это все равно ваше какое-то отношение семейное. Что вы узнали, например, от родителей? Ну, тоже вот я. Угу. Я нашла, я как бы хотела бы поделиться этим делом, о том, что вот это дело, оно есть, и я как бы готова с людьми поделиться, что вот это было.
А что вас вообще включает это дело? Ну, то есть я вижу обложку, дело.
Да, тут, значит, есть характеристика положительная, есть ордер на арест, протокол обыска, вот крест церковный, разная переписка, что-то еще, 3 листа переписки, что-то еще не ясно написано. Вот не знаю, с кем переписки, не указано. Дальше анкета идет. Анкета. Поп. Указана профессия поп.
Вот так вот.
Да. Потом, значит, дети перечислены. Ну, тут можно рассказать о том, что на момент ареста у него было 3 детей. Дочь Нина 14 лет, сын Николай 8 лет, моя мама, это Галина, 4 лет. И был такой сын Васенька. 1 месяц ему был на момент ареста в 37 году. А мама рассказывала мне об этом Васеньке, как будто это было в войну. Был страшный голод, она говорила. Такой ужасный голод. Мы буквально умирали с голоду. И говорит, мама моя, то есть бабушка, держала Васеньку на руках, слезы лились, и она говорила, умри ты, Васенька, умри. Умри скорее. И у нас, говорит, у всех лились слезы. И мы этого Васеньку, говорит, похоронили. Это, она рассказывала, как будто это было в войну.
На самом деле
ему 1 месяц в 37 году. Он грудным не мог быть в войну.
Конечно.
При всех раскладах это было именно вот эти годы. То есть настолько в их сознании, значит, вот эта жажда скрыть вот это все, как бы уже в подсознание вошла, что она даже в начале 2000-х говорила об этом как во время войны.
А деда еще раз в каком году?
Расстреляли в 37-м.
В 37-м?
Да, в ноябре месяце. Быстренько сляпали вот это дело. Вот протокол допроса, он не сознается ни в какой контрреволюционной деятельности, сознается в том, что окрестил 22 ребенка. 22 ребенка окрестил и считается виноват.
А нельзя было это?
Нельзя было, да. Это, значит, церковная пропаганда называлась. Вот. Ну и вообще это контрреволюция называлась, то, что ты крестишь детей. Вот второй священник Шкрептий, Иван Андреевич, он постарше был, он окрестил 4 ребенка. Женщина Краснопеева, Наталья Григорьевна, ей было 70 лет, она была неграмотная, они крестили детей в ее доме. Она созналась во всем, что она готовила террористический акт против руководителей коммунистической партии. Но мы же не знаем, созналась она или нет, если человек неграмотный. Он не мог прочитать то, что он подписывает. Это стоят 2 крестика и такие 2, можно сказать, лужицы, которые от слез. Потому что такие разводы и засохшие дела. То есть копию мне это не дали, только я прочитать могла как родственник. Вот. А дальше все скрепками скреплено. И вот этот самый страшный документ, акт на расстрел. Где он тут находится? Вот. Вот такие скрепки, видите, у них, значит, тут закреплено. А тут, значит, вот так вот, когда я подогнула вот это вот пальцем, значит, то есть это акт о расстреле. Тут они, значит, его вот закрыли. Вот. Выписка к следственному делу о том, что они расстреляны в составе 118 человек, указанных выше. 52 номер Черепанов Михаил Спиридонович, 53-й Шкрепти Иван Андреевич, 54-й Краснопеева Наталья Григорьевна, 55-й Озорнин Александр Кузьмич. Ну, дальше оперы, все дальше снова закреплено, потому что как бы вот так. Вот, все документы мне не показали, все документы мне покажут, я высчитала, когда мне будет 75 лет.
А почему?
Потому что у них вот срок 75 лет, значит, от последних документов, видимо, там есть протоколы, как люди сознавались в том, что, как бы, может быть, они этого не делали. Вот, и здесь постановление о том, что они реабилитированы. Указанные лица, как это видно из обвинительного заключения, были подвергнуты наказанию за то, что являлись членами контрреволюционной группы, созданной руководимой обвиняемым по данному делу Черепановым Михаилом Спиридоновичем на территории поселка Рыбного Самарского района за посещение нелегальных сборищ, на которых проводилась антисоветская агитация, за высказывание террористических намерений против коммунистов и комсомольцев. В протесте ставится вопрос об отмене решения тройки НКВД Омской области и прекращении дела производством за отсутствием состава преступления в действиях обвиняемых. Президиум находит протест правильным, подлежащим удовлетворению по следующим основаниям. Обвиняемая Краснопеева показала на следствии в 1937 году, что в поселке Рыбном в конце 1935 года была создана контрреволюционная группа и назвала в числе ее членов всех обвиняемых по данному делу лиц, признала себя виновной в том, что проводила антисоветскую агитацию. Названные Краснопеевой как члены контрреволюционной организации в поселке Рыбном Черепанов, Шкрептий и Озорнин, будучи допрошенным в качестве обвиняемых, виновными себя не признали и показали, что членами контрреволюционной группы они никогда не были, сами никого в нее не вербовали. Существовала ли вообще такая группа, им неизвестно. Контрреволюционных сборищ никогда не собирали, антисоветской агитации не проводили. В силу этого показания Краснопеева вызывают сомнения, и являться доказательством виновности ее и других не могут. Даже здесь не указывается, что человек неграмотный.
Конечно.
И не, ну, как он мог подписать? Неизвестно, что ей говорили подписать. Даже в этом документе и то не до конца правда. Вот. Обвиняемый Черепанов на следствии признал себя виновным в том, что в январе 1937 года был приглашен в дом Краснопеева на обед по случаю смерти ее мужа и пел панихиду по покойному и занимался крещением новорожденных. Относительно связи с обвиняемым Шкрептием показал, что не знал его до ареста. Обвиняемый Шкрептий показал в ходе следствия, что в поселке Самарова он по просьбе матерей окрестил двух детей.
Угу.
Детей крестил один, и никого другого из служителей религиозного культа не было. Относительно обвиняемый Краснопеев показал, что ей никаких заданий не давал. Обвиняемый Озорнин показал, что он обвиняемого Черепанова вообще не знал, о крещении детей Черепановым и Шкрептием даже также ничего не знал. То есть это, вот этот Озорнин, он вообще ничего не делал. Его либо для количества просто привели, либо он кому-то дорогу перешел.
А вот. Просто, что его фамилия там была, уже достаточно, видимо.
Да? Ну, а как ее же писали, как ее вписали, эту фамилию, откуда она взялась?
Mm.
То есть если, никто его не знал. Показания обвиняемых являются противоречивыми, но очных ставок в ходе следствия не производилось. Допрошенные по делу свидетели Протасова, Еловских и другие дали неконкретные показания и служить доказательством не могут. Допрошенные в 1957 году, вот эти допросы мне просто не предоставили, угу. Потому что нету 75 лет, вот мне будет 75, и документам будет 75.
Совпало.
Да-да-да, свидетели Луговых, Рязанов и Протасова, показания, записанных в протоколах от 1937 года от их имени не подтвердили и пояснили, что показания записаны следователем не с их слов, что они от обвиняемых Черепанова, Шкрептия, Краснопеева и Озорнина антисоветских высказываний никогда не слышали. Вновь допрошенные свидетели Краснопеева и Сосновских, Комарова, в прошлом хорошо знавшие обвиняемых на допросе 1957 года, показания об антисоветской агитации не дали. В силу изложенного видно, что перечисленные выше обвиняемые лица были подвергнуты наказанию необоснованно. Руководствуясь указом Президиума Верховного Совета от 19 августа 1955 года, Президиум Тюменского облсуда постановил решение тройки НКВД Омской области от 22 ноября 1937 года по делу Черепанова Михаила Спиридоновича, Шкрепти Ивана Андреевича, Краснопеевой Натальи Григорьевны, Озорнина Александра Кузьмича отменить и дело производством прекратить на основании статьи 4 пункта 5 УПК РСФСР. Ну, людей не вернешь, людей всех расстреляли, даже ту бабушку 70-летнюю. Вот. А тут вот это как раз решение тройки НКВД. Вот оно, такой листочек, расстрелять.
Маленький.
Да. Чаще всего их даже ни на какой суд не водили. У них был такой конвейер смерти, что их было всего трое в Тюменском НКВД. И надо было им расстрелять 2000 человек по приказу 00447. А в Тюмени было всего то ли 8, то ли 10 тысяч населения. То есть каждого четвертого, пятого.
То есть план нужно было выполнить. Да,
нужно выполнить план по расстрелам. Кто-то выполнял план по надою молока, кто-то по выплавке стали, а кто-то по расстрелам. Соответственно, церемониться было некогда, и вот бери до кучи людей. А еще я познакомилась там с замечательным писателем Рафаэлем Гольдбергом в Тюменской области. Он сходил всю Тюменскую область, изучил всю эту тему. Вот, и он беседовал с людьми, которые стрелы производили. Как они рассказывали, как им, бедным, было тяжело всю ночь стрелять. Вот, как, значит, приказы надо было вот эти выполнять. Приехал из Москвы руководитель весной 1937 года и сказал, срочно нужны группы. А где брать группы? бери верующих. Они друг друга знают, значит, группы. То есть первыми подверглись наказанию именно верующие всех национальностей. Именно христиане, мусульмане. То есть они, естественно, с друг другом связь поддерживали, значит, это группа. А доказания, доказательства найдем. Вот таким образом эти три человека, столько людей там, значит, уничтожили.
Спасибо. Какие мероприятия проводятся, вот, посвященные этим, этому дню? Что, что будет?
Или ну, уже 28 было? Октября в 16:00 в Художественном музее «Родства неизвестного» состоится тематическая программа «Начало в 16 часов». В рамках программы будет открыта выставка «Исход и возвращение» об одноименной памятнике скульптора, установленном в 1996 году в Калмыкии, посвященном 50-летию депортации калмыцкого народа в Сибирь. Затем для всех желающих состоится тематическая обзорная экскурсия по музею. 28 октября в 18:30 в антикафе «Автограф» Екатеринбург Добролюбова 16 состоится историческая беседа графини Евгения Борисовна Ефимская, игумени Екатерина. «Знакомая незнакомка» из цикла «Россия, которую мы потеряли», малоизвестной страницы русской истории. Евгения Парфенова подготовила рассказ об игумене Екатерине Ефимовской из графского рода, создавшей достаточно необычный монастырь и детский приют, и сделавшей еще много интересного и важного для России. 29 октября в 18 часов в Свердловском областном краеведческом музее, проспект Ленина 69-10, состоится вечер памяти жертв репрессий, музеи-музейщики. Разговор о том, как проживали эпоху репрессий уральские музеи и некоторые их сотрудники. Тоже хотят отметить 30-летие закона о реабилитации жертв политических репрессий. Тут более подробная информация. Так, 29 октября в 19:00 в библиотечном центре Екатеринбург, улица Мамина Сибиряка, 193, лекция доктора исторических наук Алексея Мосина «Репрессии в Свердловской области». Алексей Геннадьевич прочтет лекцию о политических репрессиях в Свердловской области и поделится своими мыслями о проблеме сохранения памяти жертв политических репрессий в Екатеринбурге и области. 30 октября Свято-Елизаветинское православное братство проводит следующее мероприятие. В 11 часов на площади обороны авторская экскурсия истории узников арестного дома номер 2, ведущая Евгения Парфенова. С 12 до 18 часов всероссийская акция «Молитва памяти». Свято-Елизаветинское братство ежегодно проводит эту молитву памяти, и сейчас уже она на трех площадках проводится. Ну, и они осуществляют такую большую работу просветительскую и изыскательскую, то есть они как бы изучают и людям транслируют. Значит, это будет у нас. Ежегодное чтение проводится на нескольких площадках. Площадь перед храмом Большой Златоуст, 8 марта 17, около часовни Святой Екатерины, площадь Труда 1, и площадь Обороны с 13 до 17 часов. В 18 часов площадь перед храмом Большой Златоуст, торжественная часть. В 19 часов начнется шествие со свечами к месту расстрела невинно осужденных на улицу Ленина, 17. В 21 час, 21.00, всероссийская акция «Свеча памяти». В памяти невинно осужденных соотечественников каждый может зажечь свечу на окне своего дома. 30 октября в 12 часов молитва по невинно убиенным, лежащим в расстрельных ямах на 12-м километре Московского тракта. Мемориальный комплекс памяти жертв политической репрессии 30-50-х годов. В 12 часов отъезд на мемориал от здания администрации Екатеринбурга. Будут поданы бесплатные автобусы. В 13 часов молитва о невинно убиенных, возложение венков и цветов. В 13:45 отъезд от мемориала памяти жертв политических репрессий. В связи с обостренной эпидемической ситуацией было принято решение не проводить традиционный митинг, так как возраст большинства участников далеко 60 лет. Просим соблюдать меры предосторожности, надевать маску, соблюдать дистанцию и все такое прочее. 30 октября с 12 до 19 возвращение имен. В 19 часов нит памяти. Проспект Ленина, 17. Уральский мемориал проводит эти два мероприятия. С 31 октября по 7 ноября неделя памяти и скорби. В течение всей недели, это опять Свято-Елизаветинское братство, в течение всей недели каждый вечер будет совершаться молитва и возжигание поминальной свечи. Особо хочу отметить мероприятие Музея истории Екатеринбурга. Это концерт памяти 30 октября в 11:30. Среди домов на Ленина 52-54 есть один прямо особенный музыкальный дом. Здесь жили многие представители театра музыкальной комедии и филармонии, в том числе такие легенды, как Маренич, Емельянова, Курочкин, Евдокимова, Паверман. В том числе здесь в 1930-е жили балерина мускомедии Татьяна Малиновская и ее муж-хормейстер Абрам Субатовский. Татьяна долгое время провела в Харбине, где выступала, а также ездила на гастроли в Японию. Это стало поводом для обвинения в шпионаже на Японию, когда пришел 1937 год и началась Харбинская операция. Квартира 252 на Ленина 54/5 стала их последним адресом. 29 октября 1937 года Татьяна была расстреляна. 10 ноября был расстрелян ее муж. Оба были реабилитированы. Татьяна и Абрам вошли в число более 50 имен актеров, режиссеров, музыкантов и артистов балета, репрессированных в 1930-50-е годы. Среди записанных в книге памяти жертв политических репрессий Свердловской области. 41 мужчина и 9 женщин. 16 из них расстреляны. Все они реабилитированы. В память о Татьяне и Абраме, в память обо всех незаконно репрессированных артистах 30 октября во дворе Ленина 54/5 состоится концерт памяти «Мы будем петь в небо». Спасибо хору Свердловской филармонии, который примет участие в акции. Приглашаем также выступить другие хоровые коллективы, ансамбли артистов, театров, любительские музыкальные группы. Если вы хотите принять участие в концерте, номер мы укажем, пишите, звоните.
Татьяна, спасибо вам за рассказ. Сегодня в гостях у нас была Татьяна Знак, заведующая отделом музейно-мемориального комплекса памяти жертв политических репрессий Музея истории Екатеринбурга, секретарь Межрегионального общественного совета по развитию музейно-мемориального комплекса памяти жертв политических репрессий в Екатеринбурге, член комиссии Свердловской области по восстановлению прав реабилитированных жертв политических репрессий, член правления Свердловской областной общественной благотворительной организации пенсионеров и инвалидов Ассоциация жертв политических репрессий. Волонтер проекта «Последний адрес», член общества «Мемориал».
До свидания.
До свидания, уважаемые радиослушатели.